Каролина Рина. Война Ириса и Розы. Расплата за преданность. Глава первая. Мое имя Ижени де Бакарт. Сегодня моя свадьба. А вообще-то, не так давно у меня были именины. Я попросила у родителей музыкальную шкатулку в подарок на 17-летие. Но они почему-то решили подарить мне мужа. До сих пор не знаю, рада я или нет. Все-таки шкатулка была прелесть как хороша. С серебряными тонкими фигурками, танцующими под мою любимую мелодию. С алмазной гравировкой в виде полумесяца, со звездами из янтаря. Что же до нового мужа? Я его еще не видела и не могу сказать ничего определенного. В 1504 году от падения звезды Калерия страдала от последствий тайной гражданской войны. Иначе не назвать то состояние, в котором при всем спокойствии в государстве каждый его житель от крестьянина до сюзерена занимал одну из двух сторон. И каждый не мог угадать, на чьей стороне окажется его друг, знакомый, отец или брат, когда придет время встать на защиту своей правды. А правда такова. С одной стороны, король Магнус XIII, получивший престол по праву первородства от своего отца-короля, добродушный и мягкий правитель, о котором никто ничего не слышал, кроме новости о восшествии на престол. С другой, его родной брат, принц Карлос, амбициозный и решительный, воин и удачливый полководец. Он так щедро платил своим людям и так жестоко карал предателей, что половина подданных его боготворила, а половина ненавидела. Зато его имя было у всех на устах. Гербом правящей династии Арку считался фиолетовый ирис. Цветок изображался на всех щитах воинов короля и на полотнах в тронном зале. Принц Карлос, словно бы противопоставляя себя брату, носил свой собственный герб, принадлежащий ему по праву владения землями Вилон. Герб Вилонского герцогства – три красные розы, образующие своими бутонами одно сердце. Так соперничество двух сыновей покойного короля за глаза прозвали войной Ириса и Розы. И Жени сидела во главе стола на свадебном пиру в свою честь. Она не могла поднять взгляда, не могла даже увидеть того, что происходит вокруг. Перед глазами стояла пелена, и только полутемные фигуры двигались по залу туда-сюда, что-то говорили, танцевали, ели, пили и хохотали в голос. Нет, это вовсе не сравнение. На ее лицо действительно была наброшена вуаль из плотного темно-красного шелка. И как бы ей ни хотелось отбросить ее и взглянуть на торжество, она не могла себе этого позволить. Открыть лицо невесты в день свадьбы мог только ее муж. Но он отчего-то не спешил этого делать. И Женя сидела в высоком мягком кресле в центре стола, покорно склонив голову и сцепив руки. Все ее существо напряженно замирало в ожидании, а пальцы все крепче сжимались на ладонях. Но ничего нового не происходило, оставалось только продолжать молчать и прислушиваться к разговорам вокруг. А говорили много. Например, о том, что юную Евангелину Кавилье так поспешно выдали замуж за господина графа, чтобы защитить от злого принца и мести его сторонников. Отец девушки, барон де Фоссе, в свое время перешел на сторону законного короля и теперь опасается за безопасность своей семьи. А граф, человек надежный и преданный короне. Уж он-то позаботится о дочери как нельзя лучше. В свою очередь, невеста тоже не промах. Говорят, она богата, как королева, и отец не скупился на приданное. Люди вокруг с таким энтузиазмом обсуждали ее деньги, дорогие наряды и украшения, что и Женя еще ниже склонила голову, скрываясь за спасительной вуалью. Самой ей сейчас казалось, что она совершенно нищая. У нее нет никого и ничего на свете. Родные и друзья живут за 1000 верст от этого места. Она одна посреди огромного зала, набитого людьми, которых она едва знает. И своего нового мужа она никогда прежде не видела. Все, что у нее было сейчас при себе, это одно единственное имя. Реджис. Граф де Бакарт. Кто-то слегка коснулся края шелковой ткани и чуть откинул вуаль. И Женя подняла испуганные глаза. Служанка Авелин заглядывала ей в лицо и ободряюще улыбалась. «Не бойтесь, мадам, граф уже на пути сюда. Он непременно появится и совсем скоро». С этой бойкой и веселой девушкой и Женя познакомилась только на днях в новом доме, но уже почему-то привыкла к ее постоянному присутствию и начинала беспокоиться, когда Авелин долго не появлялась и ничего не болтала со своей добродушной улыбкой на губах. Но на этот раз слова прислуги ее не ободрили, и гнетущее волнение продолжало пожирать ее изнутри. «Ты уже второй или третий час повторяешь, что он на пути сюда», — недовольно прошептала и Женя. «Что это за человек, который опаздывает на собственную свадьбу?» «Терпение, графиня. Его сиятельство задержали важные дела в столице. Он не успел прибыть вовремя, вот и все. Увидите еще часик или около того...» При этих словах и Женя поморщилась. Похоже, ждать еще долго. Я сейчас лишусь чувств от беспокойства. Ты хоть скажи, каков он из себя? Я говорила вам уже, нечего тут рассказывать. А обычный мужчина не хуже других. Он молод или стар? Для вас, юных барышень, любой, кто дольше 5 лет служил в войсках, уже старик. А если еще и со шрамами, то все. «Чудовище не иначе». «Чудовище?» В голосе Жени уже слышались высокие нотки всхлипывания, но она мужественно держалась. «Шрамов я не боюсь», — сказала она твердо. «У меня у самой есть один, на лбу». «Правда?» — удивилась горничная. «А я и не заметила. Он довольно высоко у виска. Я всегда закрываю его прядью волос, когда делаю прически, потому другие и не видят». «И как же вас угораздило пораниться? Простите мое любопытство, мадам». «Не помню», — ответила и Женя. «Он у меня давно. Матушка говорит, в детстве я ее не слушалась, убегала гулять в сад, играла там с детьми прислуги, залезала в кусты и на деревья. С одного такого дерева я и свалилась однажды». Авелин покачала головой. «Я так и разбиться можно было. Вы, благородные барышни, такие хрупкие. Чуть ударитесь, и сразу синяки и кровь. Ветер подует, и тут же горячка. За вами глаз да глаз. Но, как видишь, не разбилась». И Женя поняла, что служанка отвлекает ее от куда более важной темы и поспешила вернуться к ней. «Больше ничего не добавишь про господина графа? Расскажи хоть, что он за человек!» «Он преданный слуга короля, как вам известно, мадам». «Да, но каков его характер? Что он любит делать?» «Он всегда занят службой, выполняет поручения из столицы. Он добр к людям. Если люди ему не враги, то... Впрочем, его секретарь как-то забыл отправить бумагу,